Саша Токсик и Яростный Микки. Лорд системы 19. Глава 1. Вкусно? С улыбкой спрашиваю я, протягивая новый булыжник прожорливому кристаллу. Тот довольно сверкает искрами и с набитым щебнем ртом пытается ответить.
Еще как! Давно такую вкуснятину не кушал. Прямо деликатес какой-то.
Сначала жуй, а потом уже говори. Невежливо разговаривать с набитым ртом, знаешь ли. Хмыкаю я, скармливая Оре следующую порцию энергетического десерта.
Бу-бу-бу.
Невнятно отвечает кристалл, поглощенный процессом трапезы. Конечно, печально в какой-то степени, что мы не смогли отдать заряженные камни на съедение нашему пантеону. Как-никак, дармовая божественная энергия на дороге не валяется. Но, с другой стороны, Спартанское королевство решит одну из своих главных проблем в настоящее время – острую нехватку магических батарей. Прямо на моих глазах загорается энергетический артефакт, тот самый, что мы использовали для лечения от синей смерти. Он величественно вспыхивает над левитирующим кристаллом, озаряя все вокруг ослепительным светом, а затем — бах! В ярчайшей вспышке появляется небольшой, но идеально ограненный кристалл. Точная копия того, что сейчас питает мой экзодоспех. Очередное чудо магической инженерии.
«Тащите еще камней!» — ревет Ори, словно ненасытный зверь. «Я снова голоден!»
По моему молчаливому кивку, солдаты, пыхтя от натуги, вносят в помещение новую партию деликатесов, пока я сам направляюсь к выходу. Там меня уже ждут Алиса с Гайкой, увлеченно спорящие о чем-то техническом.
«Поток энергии нужно было всего-то инвертировать. Элементарная же вещь!» — горячится Алиса, размахивая руками. «Да кто ж знал, что так вообще возможно? А если бы произошел конфликт энергетических потоков? Какой бы чудовищный взрыв мог случиться?» — парирует Гайка, хватаясь за голову. «Но ведь не произошел же. Все прошло идеально. И слава системе!» «Нам несказанно повезло!»
«Не отвлекаю. С усмешкой вклиниваюсь я в их технический спор, который, как я уже знаю по опыту, может затянуться на долгие часы».
«Шурик!» —
кивает мне Алиса, разглядывая происходящее с профессиональным интересом.
«Смотрю, Каменюка довольно да нельзя. Прямо светится отчасти». «Ха-ха! Как тут можно быть недовольным?» — прыскает Гайка, поправляя свои защитные очки. «Тебя кормят чуть ли не с ложечки, словно младенца. Так еще и нахваливают за каждый проглоченный кусок».
«Но-но». Поднимаю я предостерегающую ладонь. Не стоит так пренебрежительно говорить о Боре. Его кормежка в первую очередь стратегически выгодна Спарте. Каждый переработанный им камень — это новый источник энергии для королевства.
«Только поэтому я и терплю эту гадину», —
фыркает Гайка, раздраженно постукивая пальцами по планшету. «Даже представить не могу, где Ори успела давить носки нашей техномагессе. Но так уж вышло, что отношения между Гайкой и Кристаллом как-то категорически не сложились с самого начала. Возможно, тут фундаментальный конфликт интересов и мировоззрений. Гайка яростно стремилась двигать науку и технологии классическим путем, опираясь на законы физики и инженерии. В то время как нашему говорящему Кристаллу были откровенно выгодны именно техномагические новинки, ведь в таком случае ему чаще удавалось насладиться вкусом драгоценной энергии. Рыжая же, напротив, считала магию ничем иным, как примитивным костылем. Оттого ей глубоко претила сама идея опираться на подобные фокусы. Гайка твердо верила, что как только ее класс дорастет до достаточно высокого уровня, то о всех этих кристаллах и благословениях можно будет забыть навсегда и пойти привычным и понятным всем людям со Старой Земли путем технического прогресса. Алиса в этом принципиальном вопросе была куда гибче и практичнее. Работает, исполняет свою функцию, неважно, как и за счет чего. Но и отлично. Нечего нос воротить от эффективных решений. И прагматичный взгляд моей супруги был мне куда ближе. Все-таки недаром существует мудрая пословица: «Работает — не трогай». Какая разница, за счет чего достигается результат, если он полезен королевству? В общем, пока королевские гвардейцы методично разбирали дымящиеся руины, оставшиеся от Кверти, в долину один за другим прибывали дирижабли. Они доставляли рабочих, снаряжение, ученых во главе с Алисой и Гайкой. Все же поселение жрецов представляло для нас колоссальный научный интерес. Как именно функционировала их система жертвоприношений? Каким образом местные благословляли свое снаряжение и оружие? куда направлялась энергия от всех этих кровавых ритуалов и как ее использовал пернатый бог. Вопросы, вопросы, сплошные вопросы без ответов. А разгадки на все это нам уже никто не предоставит. Жрецов практически не осталось в живых, а немногие уцелевшие фанатики предпочли смерть плену. Бывшие рабы знали только базис ритуалов, то, что могли увидеть со стороны. Как-то местные тираны не считали нужным делиться своими планами с будущими жертвами. Странно, не правда ли? Неужели среди них не нашлось ни одного карикатурного злодея, который бы по классике жанра раскрыл всю внутреннюю кухню перед тем, как отправить очередную партию пленников в клетках на съедение своему кровожадному богу? Увы, в этом вопросе нам откровенно не повезло. Пока Ори с энтузиазмом пытался превратиться в персональную электростанцию королевства, я отправился на неспешную инспекционную прогулку по Кверте. Центральная пирамида находится под неусыпной охраной королевских гвардейцев. Они также бдительно следят за тем, чтобы никто из рабочих случайно не упустил ни один кирпичик от разбираемого сооружения. Все-таки в каждом из них содержится драгоценная божественная энергия. А в перспективе это означает, что из каждого кирпичика потенциально можно будет создать по небольшому энергетическому кристаллу, из которых, в свою очередь, уже производятся наши столь необходимые магические батареи. Само поселение уже не представляет собой зловещее пепелище. Разрушенные дома методично разбираются, строительный мусор оперативно вывозится за крепостные стены Кверти, на расчищенных местах споро возводят пусть и кривоватые, но вполне добротные каменные домики. Да, пока практически без дверей, без рам на окнах и окон и без внутренней отделки, но лиха беда начала. А на первое время и подобное спартанское жилище всяко лучше тесного гамака на той же боевой барже. Кстати, говоря о многострадальной барже. У северной стены уже вовсю кипит ремонт рухнувшего на землю воздушного судна. Да, его изрядно потрепало из-за ядовитого тумана летающих змей. Вооружение отсутствует теперь напрочь, 3 из 4 винтов полностью вышли из строя, а внутренние баллоны не пережили яростных пожаров и эффектно взлетели на воздух. Но главное, магические батареи чудом оказались целы. Да, полностью утратили заряд до последней искры, но так и не были физически разрушены. А это значит, что баржу, хоть и ценой немалых усилий, но определенно можно будет поднять снова в небеса. Здесь же, у самых древних крепостных стен, усталые и новоодушевленные игроки собирают невеликий, но ценный урожай. Оказывается, что в этой затерянной горной долине местные земледельцы выращивают самую настоящую кукурузу. Да не просто выращивают, они научились делать из нее настоящий попкорн, точь-в-точь, как в кинотеатрах Старой Земли. Только подумая об этом причудливом контрасте, так сразу в воображении возникает жуткая картина. Кровавые жертвоприношения, непроглядный мрак подземных темниц и... жрецы в экзотических одеяниях, беспечно жующие попкорн под весь этот чудовищный спектакль. Сущий бред, от которого мурашки бегут по коже. В мрачных недрах центральной пирамиды мы обнаруживаем и женские комнаты. А мы еще наивно задавались вопросом, почему в рядах жрецов сплошь одни мужчины? Ответ оказался прост и мрачен. Всех женщин насильно определили в эти душные каменные казематы в качестве чуть ли не личной собственности. Запуганные до полусмерти, морально сломленные, физически истощенные, вот как выглядели местные пленницы. Они с нескрываемым страхом и недоверием принимали помощь наших гвардейцев, которые осторожно вытаскивали их из зловонных женских комнат, и впервые за долгое время позволяли выйти на благословенный свежий воздух и солнечный свет. Это открытие стало еще одним неоспоримым доказательством правильности нашего решения пустить всех жрецов под нож, без малейшего исключения или снисхождения. Отдельным разочарованием оказывается судьба благословенного оружия от пернатого бога. Еще в момент десантной операции я был весьма впечатлен невероятной разрушительной мощью даже самой примитивной пращи в руках местных воинов. Наивно думал, что мы можем как-то схитрить и заполучить себе эти магические безделушки. Но, увы, стоило только пернатому богу погибнуть и утратить магическую связь со своими последователями, как все благословенные артефакты мгновенно деградировали до обычного мусорного ранга, став бесполезными побрякушками. Печально, но что тут поделаешь? Не все же нам сливки собирать в этом непредсказуемом мире. Как раз когда я обхожу переполненный полевой госпиталь, проверяя состояние наших раненых бойцов, ко мне торопливо подходит третий, на его обычно невозмутимом лице читается глубокое удивление.
«Король Шурик, мы тут кое-что обнаружили. Нечто, что вам непременно нужно увидеть собственными глазами».
Его голос звучит необычайно серьезно.
«Да?»
Перевожу я пристальный взгляд на мужчину. «Ну, поглядим на ваши находки». После этого короткого разговора мы спешно направляемся обратно в сторону центральной пирамиды. И почему я совершенно не удивлен, что все самые важные открытия неизменно приводят нас к этому проклятому месту?